Расовая гигиена или затем плодить нищету. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Премудрость Соломонова, 1 глава, 12 стих. Нравственное или безнравственное поведение, безусловно, является делом совести каждого человека. Но оно, это поведение, непосредственно сказывается на состоянии и судьбе всего общества. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое». Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Для о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Экклезиаст, 1 глава, 10-11 стихи, говорил Экклезиаст, живший около 3000 лет назад. Да, история повторяется. То, что происходило в древности, в иных условиях и иных масштабах, совершается и сейчас. Лишение жизни, как теперь говорят, нежеланного ребенка, Лев Николаевич Толстой назвал «властью тьмы». Вопрос о препятствии рождению детей стоял во все времена. Характерно, что нравственными людьми во все времена он решался одинаково. Знаменитая клятва Гиппократа, с которой, несомненно, знаком каждый врач, содержит такие слова: «Не дам никакой женщине абортивного средства». Гиппократ был язычником. Он жил за несколько веков до Рождества Христова. Но вот наступил, как мелко охарактеризовал Александр Блок, 20 век. Еще бездомней, еще чернее ночи мгла, еще страшнее и огромней тень Люциферова крыла. В 20 веке отношение к абортам было радикально пересмотрено. Аборты стали рассматриваться как мощное средство контроля рождаемости. Это направление государственной, теперь международной расовой и этнической политики возникло в США в самом начале 20 века. Прежде чем принять глобальные масштабы, это движение было деятельностью энтузиастов-одиночек, которые на первых порах ставили себе целью добиться легализации абортов. Наиболее активным инициатором этого движения явилась некая Маргарет Сенджер, столетие со дня которой широко отмечалось в США в 1979 году. Правительством была выпущена памятная марка с ее изображением. Вся ее долгая жизнь, она умерла в возрасте 87 лет, демонстрирует ее непреклонное намерение защищать право матери убивать своего нерожденного ребенка. Наибольшее благодеяние, которое большая семья может совершить для своего маленького члена, это его прикончить. Эти слова Маргарет Сенджер могли служить девизом движения, однако цель его значительно шире. В 1913 году Сенджер организовал Национальную лигу контроля рождаемости. Больше детей от полноценных, меньше от неполноценных. Это главная цель контроля рождаемости. К неполноценным Сенджер и возглавляемая ее лига относили негров, славян, латиноамериканцев и евреев. «Мы должны предотвратить размножение этого негодного племени», – заявляла Сенджер. Как известно, Гитлер в отношении славян и евреев был вполне солидарен с нею. Выпуск издаваемого Сенджер «Обзора контроля рождаемости» в апреле 1933 года содержал статью профессора Эрнста Рудина. В этой статье, озаглавленной «Евгеническая стерилизация. Срочная нужда», он обращался к американским коллегам со следующим призывом. «Нам следует действовать без промедления. Наша задача не только предотвратить размножение неполноценного населения, но также сохранить полноценное население и увеличить его рождаемость». Массовое убийство, эвтаназия, больных в германских психиатрических клиниках было организовано и выполнено при активном содействии профессора Рудина, который призывал своих единомышленников избегать чрезмерного сострадания и любви к ближнему. Гитлер распространил контроль над рождаемостью на восточной территории, где он желал окончательно прекратить рост численности населения. Было провозглашено, что аборты безопасны, а рождение детей опасно для здоровья. Гитлер заявлял: «Семьи туземного населения могут удовлетворять настолько в том случае, если девушки и женщины будут делать настолько много абортов, насколько это возможно. Активная торговля контрацептивами должна поощряться в восточных территориях, поскольку мы не можем иметь ни малейшего интереса в росте численности негерманского населения». Эти общие положения были конкретизированы в виде четких инструкций профессором Рудиным, ставшим к началу 40-х годов фюрером СС. В дополнение к плану Барбаросса он предлагал: «Мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды, через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и тому подобное, мы должны постоянно внушить населению мысль о том, что вредно иметь много детей. Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей и что можно приобрести на эти средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, которой она подвергается, рожая детей и тому подобное. Наряду с этим должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться. Следует всячески способствовать расширению сети абортариев. Можно, например, организовать специальную переподготовку акушерок и фельдшериц и обучить их производить аборты. Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население. Вполне понятно, что врачи также должны иметь разрешение производить аборты. Это не должно считаться нарушением врачебной этики. Следует пропагандировать также добровольную стерилизацию, не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матери уходу за грудными детьми и профилактическим мерам против детских болезней. Следует сократить до минимума подготовку русских врачей по этим специальностям, не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям. Наряду с проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно чиниться никаких препятствий разводам. Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе. Этой цели мы можем добиться уже указанными путями. Непосредственное сотрудничество американских расистов и немецких фашистов было прервано в декабре 1941 года. США вступили в войну с Германией, чтобы не напоминать о недавних тесных связях с фашистами. В 1942 году Сенджер сменила название своей лиги, заменив контроль рождаемости более нейтральным – планированием семьи. Под этим названием дело Сенджер живет и побеждает во всем мире и в нашей многострадальной стране. В настоящее время эти нацистские планы реализуются и внедряются в жизнь организации, носящей название «Международная ассоциация планированной семьи». В эту организацию входит 130 национальных ассоциаций, в том числе Российская ассоциация планирования семьи, сокращенно РАПС. Мы видим, что пункты этого плана выполняются с удивительной точностью и последовательностью. Еще сравнительно недавно делать аборты считалось нарушением врачебной этики, а теперь входит в список должностных обязанностей врача. К абортам население относится с большим доверием, более того, беременность отныне представляется как болезнь, абортивные препараты – как лекарство. Кроме того, популярные издания сегодня убеждают женщин, что гормональные препараты даже полезны, так как якобы обладают широким спектром благоприятных лечебно-оздоровительных эффектов. Для того, чтобы избавить женщину от сознания вины и чувства греха, в список неотъемлемых прав человека было кощунственно внедрено понятие «право женщины распоряжаться своим телом», то есть производить аборты или стерилизацию. Подталкивая женщин на убийство, популяризуя право женщины распоряжаться своим телом, упорно игнорируются права самих младенцев на жизнь. Право младенца, находящегося в утробе матери, связан целый комплекс проблем. Сюда относятся эксперименты над живыми зародышами, генетические манипуляции, продажа эмбрионов, стволовых клеток и плаценты. Трансформация общественного сознания, происходящая сегодня в мире и в России под воздействием идеологии смерти, приводит к принципиальному изменению концепции человека. Отказавшись от идеи богоподобия, часть общества объявляет человека не человеком. На этом утверждении построено оправдание аборта – эмбрион не человек. На этом построено оправдание эвтаназии – больной, за которым некому ухаживать или некому платить за содержание в больнице – не человек. По своему существу эти утверждения являются коварной и гнусной ложью. Эмбрион во чреве матери – человек. С момента зачатия он принадлежит человеческому роду. Для того, чтобы понимать это, не обязательно быть медиком или эмбриологом, поскольку это не биологические категории, а нравственные. Идеологи смерти объявляют, что зародыш – не человек. До 12 недель или до 500 граммов весом и прочее. Только для того, чтобы и к уже родившемуся человеку относиться как к нечеловеку, чтобы в случае необходимости законно уничтожить его в любой период жизни. При этом самим оставаться в живых и жить в комфортных условиях. В конечном итоге аборт и эвтаназия – убийство ради сохранения уровня собственного комфорта. При этом в согласии с планом считается, что иметь много детей действительно вредно, как теперь говорят, зачем плодить нищету. Иметь большую семью всегда было нелегко, но прежде отношение было к этому совсем другим. Александр Васильевич Суворов, великий не только своим полководческим искусством, но и нравственным совершенством, казалось бы, далекий и по времени, и по интересам от проблемы планирования семьи, высказывал прямо противоположную точку зрения. «Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми. От детей ему и деньги. Богатых и исправных крестьян и крестьян скудных различать и первым пособлять в податях работать беднякам, особенно почитать таких неимущих, у кого много малолетних детей». Его современник Ломоносов говорил: Величие, могущество и богатство государства российского состоит в размножении русского народа. Однако далеко не все так считают. Наполеон, младший современник Суворова, писал: «Полмиллиона детей, ежегодно появляющихся на свет в России, внушают мне опасения за мое дело в Европе». Наш современник Джон Мейджор, бывший премьер-министр Англии, заявил: «Запад смотрит на Россию как на сырьевую базу для благополучных стран, для поддержания которой достаточно 40-50 миллионов населения». Для сравнения с речи Гитлера: «Эти народы имеют только одно единственное оправдание для своего существования – это быть полезными для нас в экономическом отношении». По американским прогнозам, численность россиян к началу 2025 года будет доведена до уровня национального меньшинства. Есть много путей – систематических и безболезненных, во всяком случае бескровных, чтобы заставить нежелательные расы вымереть, писал Гитлер. Словно идет перекличка политических поколений, объединенных одной целью – стремлением к власти над миром и установлению нового мирового порядка. Не надо думать, что положение с деторождением так неблагополучно только в России. Например, в Китае введен строжайший контроль рождаемости. Жителям этой страны разрешается иметь по одному ребенку, остальные дети уничтожаются в материнской утробе. Большинство родителей хотят иметь мальчиков, поэтому девочек убивают чаще, вследствие чего нарушилось естественное соотношение между полами. В ряде европейских стран, так же как и у нас, наблюдается отрицательный прирост населения и заметно его старение. Теперь говорят не «старушка Европа», а «Европа стариков». В Италии, например, беременным женщинам не выделяется дотация на приобретение лекарств, зато контрацептивы выдаются бесплатно. Многие итальянцы считают, что лучше иметь две машины, два больших дома и двух собачек, чем одного ребенка. Стоимость 1-2 дней лечения собачки в Италии равна месячной зарплате в России. В Париже имеются собачьи кладбища. На могиле одной собаки надпись: «Здесь покоится мое сердце». Уровень жизни в Европе высокий, а нравственный уровень ниже, чем в нашей стране. Бесчеловечно, когда собачка оказывается более достойной любви, чем ребенок. По окончании Второй мировой войны в Женеве правительствами народов, ужаснувшихся злодеями фашизма, был принят ряд международных конвенций, одной из которых была «Конвенция о предупреждении преступлений, геноцида и наказания за него». Приведем несколько статей из этой конвенции. Статья 2. В настоящей конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую или расовую религиозную группу, как таковую. А. Убийство членов такой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. С. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. Д. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. Статья 3. Наказуемы следующие деяния. А. Геноцид. Б. Заговор с целью совершения геноцида. С. Прямое публичное подстрекательство к совершению геноцида. Д. Покушение на совершение геноцида. Е. Соучастие в геноциде. Можно сделать уверенный вывод, что планирование семьи, половое воспитание и так далее подпадают под действие статей конвенции и являются цивилизованными средствами массового уничтожения. Хочется привести слова нашего великого писателя Федора Михайловича Достоевского, несомненно обладавшего пророческим даром. Устами великого инквизитора он предрекал: «О, мы разрешим им и грех. Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все по их послушанию, и они будут покоряться нам с весельем и радостью. Они – это все мы, то есть наш народ. Неужели умный, бодрый наш народ, как говорил когда-то Александр Сергеевич Грибоедов, настолько выродился, что будет покоряться им с весельем и радостью?»